Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Всем привет! В гостях у нас сегодня редкий гость в последнее время – Реми Майснер. Известный в узких кругах, широко известный в узких кругах публицист.
Реми, привет.
Привет, видите.
Да, аналогично.
У нас, тут, прямо скажем, события всякие в мире происходят, которые некоторые в некоторых местах склонны называть революциями. Вот у нас цветные революции происходят, якобы революции.
Регулярно, да.
Некие майданные революции, тоже якобы революции. И, как несложно догадаться, даже за этими, в общем, сильно ограниченными изменениями стоят вполне объективные причины. Но, все сразу говоря, слушайте, ребята, вот что вы своими объективными причинами нам пудрите мозги? Там же люди выступают. Ну, да, ну не макаки же люди, в самом деле. А у людей есть руководители, которые их как-то вдохновляют, направляют и, как минимум, идейно возбуждают. Это же люди делают. Ну, тоже опять не могу ничего возразить, люди. Я говорю, так значит, от людей все зависит. Я говорю, да, от людей все-таки многое зависит. Роль личности в истории не надо переоценивать, но и недооценивать не стоит. И вот у меня сразу родилась идея. Так как недооценивать роль личности в истории не стоит, надо бы поговорить о тех, кто начинал вообще вот такие вот стихийные движения, как, например, анархистов, как, например, яркого представителя русского нигилизма и анархизма в чем-то, о Сергее, нашем Нечаеве. Ты, говорят, про него знаешь кое-чего.
Ну, кое-чего знаю, да.
Вот я предлагаю поговорить про Нечаева. Как ты на такое предложение ответишь?
Я отвечу согласием и сразу вот замечу, что зачинателем каких-то движений, так по большому счету его назвать-то нельзя.
Потому он просто яркий представитель.
Он яркий представитель. Вот интересный момент, смотри. В 30-е годы выходили воспоминания в Советском Союзе Верочки Засулич, вот, нашей замечательной. И там, при том, что в энциклопедии уже было написано, что Нечаев такой негодяй-провокатор и все такое, там, тем не менее, вот такая фраза была в начале, что вот Верочка Засулич, она, мол, знала самых крупнейших деятелей русской революции от Нечаева до Ленина. Вот. И, кстати, вот у нас в интернетах ходит цитатка такая, что Ленин якобы вообще Нечаева любил, ценил и хвалил. Правда, Ленин 55 томов написал, и там что-то ни строчки про то, какой Нечаев хороший, не было.
Я что-то не могу вспомнить.
Да, вот и я специально даже искал, и что-то не нашел, что-то не получается. Но вот якобы, вот он говорил о том, как любит Нечаева Бонч-Бруевичу, товарищу. И вот товарищ Бонч-Бруевич это вот в мемуарах якобы где-то вот изложил. Зачитаешь своим хорошо
Зачитаю.
Поставленным голосом?
Это у нас Бонч-Бруевич, Ленин о художественной литературе. 30 дней. До сих пор не изучен нами Нечаев, над листовками которого Владимир Ильич часто задумывался. И когда в то время слово «нечаевщина» и «нечаевцы» даже среди эмиграции были почти бранными словами, когда этот термин хотели навязать тем, кто стремился к пропаганде захвата власти пролетариатом, вооруженному восстанию – и к непременному стремлению к диктатуре пролетариата, когда Нечаева называли, как будто бы это особенно плохо, русским бланкистом, Владимир Ильич нередко заявлял о том, что такой ловкий трюк проделали реакционеры с Нечаевым с легкой руки Достоевского и его омерзительного, но гениального романа «Бесы», когда даже революционная среда стала относиться отрицательно к Нечаеву, совершенно забывая, что этот титан революции обладал такой силой воли, таким энтузиазмом, что и в Петропавловской крепости, сидя в невероятных условиях, сумел повлиять даже на окружающих его солдат таким образом, что они всецело ему подчинялись. Владимир Ильич говорил, «Совершенно забывают, что Нечаев обладал особым талантом организатора, умением всюду устанавливать особые навыки конспиративной работы, умел свои мысли облачать в такие потрясающие формулировки, которые оставались памятны на всю жизнь».
А давай пока стопе, и пока поговорим об уже прочитанном. В общем, если коротко, это просто цитатку, ее вот регулярно каждый год на какие-то юбилеи, связанные с Нечаевым, кто-то ее вытаскивает и рассказывает, что нормальный он был парень, мол, туда-сюда, вон его даже Ленин хвалил. Эту цитатку, значит, такой Юра Корякин, ты, наверное, в курсе,
да,
который автор фразы «Россия, ты одурела», вот, и который медальку от Путина, по-моему, даже получил. Вот, он, ну, если вкратце, он эту цитатку просто взял и выдумал полностью из головы. Вот, ничего подобного Ленин говорить и не говорил и говорить не мог, и Бонч-Бруевич ничего подобного не говорил и говорить не мог. То есть там даже по пунктам разбирать, что типа Нечаева не взлюбили после того, как Достоевский «Бесов» написал. Типа, все почитали Достоевского и решили, что Нечаев плохой, а до этого революционная среда нормально к нему относилась.
То есть нужно было, да, вот это нужно было написать Достоевскому «Бесов», чтобы, да, все глаза открылись.
Да. Да. И Нечаевщина, собственно говоря, вот, вот о чем там говорится, якобы это то ли Бонч-Бруевич, то ли Ленин это говорил, я не помню, что под Нечаевщиной подразумевали там стремление к вооруженному перевороту, там, как-то так, да, да, там было сказано.
В то время, когда слова «нечаевщина», «нечаевцы» даже среди эмиграции были почти бранными словами, когда этот термин хотели
навязать. Бранными-то они были, да.
Навязать тем, кто стремился к пропаганде захвата власти пролетариатом к вооруженному восстанию и непременному установлению диктатуры пролетариата.
То есть, «нечаевщина» – это у нас, оказывается, стремление к установлению диктатуры пролетариата. Это интересно, где это? Это, видать, Ленин какие-то потерянные труды Нечаева
извлек
и прочел, потому что, да, в тех трудах, которые у нас есть, Нечаев даже слова такого не употребляет. И нечаевщина – это вовсе не про диктатуру пролетариата. Вообще нечаевщина – это про провокаторские методы работы. Провокаторские методы. Вот Ленин, он же вроде у нас марксист был, да?
Надо сначала, погоди, да, секундочку, люди, да, сейчас хорошо нас немножко не поймут, потому что многие знают, кто такой Нечаев, многие не знают. Нужно просто предуведомить, что Нечаев Сергей Геннадьевич – это был такой очень-очень яркий представитель анархистского и нигилистского движения. Родился он 2 октября 1847 года, помер в 1882 году, то есть он, да, до революции сильно не дожил, но, правда, конечно, был современником старшим многих революционеров, которые действовали вот уже в начале 20 века. Начинал он свою карьеру, так сказать, начинал он ее в 18 лет, то есть прямо к совершеннолетию вступил в кружок анархистов Черкезова, Ралли и Волховского, вот, потом там же оказались либеральные социалисты Марк Натансон, очень известный персонаж, не менее известный Герман Лопатин и Гольденберг. Вот там, да, же, там, собственно говоря, начиналась, да,
ну,
революционная, да, так сказать, тропа Нечаева. Вот. В дальнейшем он многое сделал, но закончил свою карьеру убийством студента Иванова, за что был арестован, осужден и предварен в места лишения
свободы. Да, не скажу, кстати, что он закончил карьеру. На самом деле он, наоборот, ее взбодрил. Даже к моменту студента Иванова как раз, вот он близок уже был к тому, чтобы карьеру свою бесславно закончить. Ну, а тут ему царское правительство сделало такой подарочек,
да,
дало ему трибуну, и на ней он вдруг нормально выступил. Да, чем реабилитировался, как раз, ну, отчасти реабилитировался, потому что понятно, сколько им людям жизнь попортил, это не вернешь, студента этого бедного не вернешь тоже. Но тем не менее, вот на суде вел себя так, что люди сказали, да, конечно, определенное негодяйство имело место быть, но Сережа могет, когда захочет.
Как это у Алексея Константиновича Толстого было сказано в поэме по поводу того, как у него там богатырь заснул и проснулся через 100, 200, 300, 500 лет. Русский, конечно, дружинник, богатырь, вот он проснулся, оказывается, он в 19 веке, и оказывается, он в суде. Ну и там, значит, присяжные говорят, хоть и убил, не виновен ни в чем. А девушки слева и справа машут платочками и кричат ему «Браво!».
Да, это как раз про нечаевский процесс, да. Очень похоже, но о нем мы потом поговорим.
Так точно.
Да.
Тогда он
ближе к концу
в России основал Общество народной расправы.
Да.
Ещё Нечаев. Тоже очень говорящее название.
Филиал Всеевропейского революционного союза, который, в свою очередь, значит, подразделение интернационала. Да.
В общем, мы так предведомили, просто чтобы да. вдруг кто-то не в курсе, чтобы мы знали, о ком мы вообще говорим.
Да, да. И вот сейчас мы поговорим как раз о его практической деятельности, чтобы вообще дать товарищам зрителям понять, что такое нечаевщина, ну, и как с ней бороться. Тоже немножко
и зачем?
Расскажем.
Мало ли кто-то вдруг сторонник окажется.
Да. Не, ну вообще-то, если бы там, как было сказано, нечаевщина, это было про диктатуру пролетариата, то я первый был бы сторонник. Но оно совсем не про это. Ребята, нечаевщина – это вообще не про идеи. Вот, потому что идеи таких, такие, какие были у Нечаева, они тогда были у многих. Вот, нечаевщина – это определенные методы работы. Вот. Методы как? Если так вот в двух словах сформулировать. Ну, обманывать людей и в темную запускать их вот, на разные нехорошие дела, в результате которых... Вот эти люди получат совсем не то,
на что
рассчитывали. Да. Вот. Ну, вот прямо по фактам. Значит, когда у нас товарищ Нечаев принял участие в студенческом движении, у нас в 69-м году, в 1800, было такое мощные студенческие волнения были. Некоторые в Москве и в Петербурге. Вот. Некоторые говорят, что Нечаев там был главный организатор, но он на самом деле пришел уже на готовое. Вот. Но нет, на самом деле очень энергично вот, товарищ работал. Вот. И Верочка Засулич вспоминает, что уже тогда, значит, среди вот этого революционно настроенного студенчества, которое хотело выбить себе у царского правительства право собирать кассы, вот, взаимопомощи, вот, и право собираться на сходки, чтобы обсуждать, куда потратить деньги из этой кассы. Вот, ну, чего царское правительство не хотело давать, ни за какие ковришки, ну, почему-то. Вот, и тогда уже среди студентов, ну, одни студенты говорят, не дают, ладно, все, будем дальше учиться без касс. А были те, которые говорили, идейные. Что нет, что все-таки нет, все-таки нам надо этого дела добиться. И вот среди них уже тогда были две группы. Одни, значит, радикалы. Радикальные настроенные товарищи, которые говорили, что нам надо, значит, что сделать? Нам надо написать коллективную жалобу, типа, собраться всем, пойти к Зимнему дворцу и начальству православному эту жалобу, значит, вручить. Вот. И было, значит, другое направление среди студентов, более умеренное. Радикалов возглавлял как раз, ну, один из лидеров радикального этого студенчества был Нечаев. Вот. А лидером умеренных был такой студент Езерский, тоже хороший дяденька. Вот. И вот уже тогда можно вот заценить методы работы Нечаевской. Вот проводили эти студенты дискуссии шумные, ну, на тему того, что мы все-таки будем делать. Пойдем мы на демонстрацию, не пойдем. И умеренная часть, они говорили, ну, ребят, ну, о чем мы добьемся-то? У нас коллективные прошения подавать запрещено законом. Вот, то есть, у нас это будет незаконное сборище, которое просто разгонят активистов.
Накажут.
Накажут, выгонят из института, а может даже еще и чего похуже. Скорее всего, могло быть и похуже. Потому что тогда гайки уже подзаворачивали, уже и шутинцы с Каракозовым разочек покусились на царя-батюшку. В общем,
все перепугались.
Да, все перепугались, и ко всем этим движениям начальство относилось с большим испугом. И вот Верочка Засулич вспоминает, что радикалы-нечаевцы, они вот своеобразно очень вели дискуссию. То есть, на вот эти аргументы, что ничего не добьемся, что, мол, накажут, они толком ничего не отвечали. Зато начинали там давить на эмоции, там, и в духе, ну, понятно, братан, да, не хочешь ты, да, на демонстрации. Тебе, конечно, мамка, наверное, да, заругает. Да, папа, наверное, да, карманных денег не даст. А то, может, двойку, да, прикинь, поставят. Вообще ужас, да. Понятно, понятно. Нахрен тебе, да, эти сходки. Понимаешь? Вот. И, говорит, как Верочка Засулич говорит, умеренные студенты, они вообще-то... тушевались изрядно при такой постановке вопроса, а потом уже в своем кругу говорили, ну, блин, нахрена так ставить, что если я против демонстрации, значит, я чуть ли не сатрап. По большому счету, если нам нужны кассы, зачем нам вообще разрешение начальства? Их же можно просто завести, начальству не светить. Вот. А если нам, ну, сходки не разрешают, ну, давайте пробьем литературные вечера какие-нибудь. И все, устроим литературный вечер, и под это дело заодно насущные вопросы обсудим.
Это же в свое время, во время мировой войны, началось банкетное движение. Сходки были запрещены. Ну, ты же не можешь запретить людям в ресторан ходить.
Да и до банкетного движения все революционеры собирались там под видом дней рождения, там всяких дружеских попоек там и прочего. Это сколько в этом, в революционном кино.
Да, да.
Сколько этих эпизодов есть. Ну так вот, и Верочка Засулич, которая, она, походу, была деятельной мадам, и она общалась и с теми студентами, со всеми была в хороших, хотя они друг с дружкой кусались. Вот. Она говорит, но и у радикалов они тоже в своем кругу, они говорили не то, что на дискуссиях, они в своем кругу говорили, что ну да, конечно, конечно, в результате не дадут никаких сходок и никаких касс. А зачем бы это надо? И плохо было бы, если бы дали. То есть, если этим студентам дать сходки и касс, они же расслабятся, еще чего доброго скажут, вообще спасибо православному начальству. Ну да, конечно, будут исключать. Ну да, конечно, будут ссылать. Естественно. Ну так, а это что, разве плохо? Так-то этот студент уже, вон, смотрите, уже после третьего курса уже на наши сходки редко кто ходит. Ну почему? Потому что диплом близко уже замаячила доходная должность. Так вот, чтобы ему революционного пылу-то добавить, студенту...
Чтобы не растерял.
Как хорошо, блин, ему дадут по башке, блин, его посадят там в тюрьму, по этапу куда-то в ссылку отвезут. Ну вот, замечательно же, будет нам готовый революционер. Вот таким образом вот мы их революционизируем.
Я вот себя вспоминаю в районе 4-5 курса. Я вообще учился много, но факт в том, что к 4-5 курсу мне было просто уже вообще ни до чего. Потому что я все свободное время тратил на преддипломный проект, а потом на диплом.
Вот, ну, так или иначе, это из кружка нечаевцев-то эти идеи так просачивались все-таки. Они, да, они не просто так хотели, чтобы студенты резко поехали все в ссылку. Вот, у них было такое представление, Верочка Засулич опять же говорит, это у них считалось за аксиому, что в 70-71 году будет у нас революционный взрыв в России. То есть, это положение даже не обсуждалось. Ну, у нас эти временно обязанные крестьяне, они столкнутся с тем, что надо либо барину, значит, продолжать платить деньги дальше, то есть, фактически, блин, оставаться в том же полукрепостном состоянии, либо, значит, денежку барину не платить, но тогда отдать барину лужок, лесок там и прочее, что там барин себе наотрезал. Вот. И было такое мнение, между прочим, не только у глупых студентов, это серьезные люди там в серьезных газетах даже писали, что миллионы людей сейчас вот встанут перед выбором, как дальше жить. То есть они поймут, что вот сейчас вот выбор, который мы делаем, он жизни и нас, и наших потомков, он очень надолго определит.
Временно обязанные крестьяне, это после реформы 1861 года, крестьяне, которых немедленно не перевели на выкуп. То есть, люди, которые ожидают выкупа из крепостного состояния, но по факту, уже не являясь крепостными вроде как, продолжают нести все положенные феодальные обязанности. Но временно, до тех пор, пока до них не дает очередь выкупаться на свободу.
Да, вот как раз должно, время должно было прийти, и вот революционные студенты-нечаевцы прогнозировали взрыв. А когда с ними начинали спорить, они, опять же, аргументов особо не приводили, а начинали просто, а ну чё ты, блин, ты в народ наш не веришь, да, ты чё думаешь, что мужик наш как вот в говне сидит, так он и дальше будет сидеть, типа ты думаешь, он такой же, как ты, что ли, что ему все пофиг. Ну, начинали сразу давить, короче, на эмоции, и получалось так, что вроде как, если ты не соглашаешься с ними, то ты трус и подлец. Но. А по факту, вот это вот нечаевские приемы во всей красе. То есть, он еще даже этот свой знаменитый катехизис...
Катехизис революционера.
Да, катехизис революционера, да, написать не успел, в котором он это вот возвел в правила, такие движения, но он уже по ним работал. То есть, студентов планировалось запустить, чтобы они шли и думали, что выбивают все сходки, а на самом деле они выбивали себе ссылку.
Да, вот. Революционную, так сказать, накал выбивали себе.
Да, это был такой вот в это же время в Петербурге лидер студенческого движения Негрискул.
Да.
Да, хороший дяденька, родственник знаменитого революционера Лаврова, Петра Лавровича. Вот, и он как раз вот Герману Лопатину, своему товарищу, тоже хорошему революционеру, который в это время в ссылке был. Ну, про него мы еще отдельно поговорим. Вот, до него доходили вот эти споры, вот, доходили вот эти аргументы про революционный взрыв, все дела. И вот он пишет Герману Лопатину, который толковый революционер был, про вот эти вот планы. Что Герман Лопатин, он говорит, это кто у вас там такой сказочник? Он ему отвечает, кто вам такое вообще рассказывает? Ну, ты сам посуди, какая чушь. Откуда вы, во-первых, знаете, что взрыв точно будет? Вы, может, сначала хоть пробьете, хоть съездите, посмотрите, чего там, чем село живет, что оно хочет, собирается оно завтра взрываться, не собирается. И потом, говорит, ну ладно, хорошо, вот эту толпу второкурсников туда отправить. Во-первых, ты, говорит, сам в курсе, что они там как стадо, они в любом движении только роль толпы могут изображать. Вот ты этого, говорит, парнишку, бедолагу, который еще ничего не знает, не понимает, переодень его в красную рубашечку, дай ему книгу под мышку и отправь в деревню, и посмотри, что там с ним будет. Чего они там наагитируют? Кто у вас, говорит, там вот так запускает? Не делайте такого ничего. А, ну, то есть, толковые люди уже тогда нечаевщины были возмущены, хотя еще не знали даже, что это нечаевщина. Ну, а потом, соответственно... Ну,
идея революционизировать второкурсников, она, конечно, очень напоминает некоторые идеи нашего современного знаменитого оппозиционера, я бы сказал, почти революционера, Лёша Навального, он там тоже...
С Лёшей там, нет, с Лёшей всё-таки немножко не та история.
Не, ну, конечно, к тому, что я имею в виду сам момент, что нужно сейчас опереться на этих второкурсников. Ну, там просто второкурсников, ну и что? Ну, люди же, которые жизни не видели, ничего не знают, они же просто маленькие конкретные ещё.
Там не та ситуация, понимаешь? Лёше нужно, чтобы эти второкурсники пострадали.
И этому нужно было, чтобы они пострадали.
Этому нужно было, чтобы они для дела пострадали. Понимаешь, он был очень особо... Он был, конечно, отчасти Остап Бендер. Но он был вот такой Остап Бендер, который реально хочет провести в Васюках межпланетный шахматный турнир, и все деньги, которые он собирает на Телеграм, он реально тратит на Телеграм. Понимаешь? То есть ему это нужно было для дела. У него вот в его больной голове была идея, что непременно там этот взрыв будет. Ну, почему больной? Собственно говоря, Бакунин там из-за границы писал примерно то же самое. Что, ребята, сейчас все, сейчас встану, какая учеба? Учеба не нужна. Зачем вам этот диплом? Идите все, идите отдавать свой долг народу. Вот, а это были хорошие, как бы чистые люди, они очень проникались вот этими фразами про то, что вот, ты тут на народные деньги учишься, а сам сидишь, ждешь диплом, небось, в АО какой-нибудь потом хочешь в совет директоров там идти работать. Иди вот помогай, забрось учебу и иди помогать народу. Ну, блин, почему с дипломом-то нельзя народу помогать?
Вот большой вопрос.
Да. Тот же Герман Лопатин, к которому мы еще неоднократно вернемся, потому что это вот полный антипод Нечаева. Настоящий революционер, что характерно. Он как раз нормально отучился, он гимназию с золотой медалью закончил. А потом в университете он кандидатскую писал, кандидатскую, по-моему, на тему самопроизвольное зарождение жизни. Представляете, что такое в России в тогдашней
писать диссертацию? Да, эволюционизм.
Да, эволюционизм, да. И там в оконцовке кандидатскую он защитил, но с формулировкой, значит, мы, короче, с докладчиком ни в чем не согласны, вообще ни по одному пункту, но, значит, все, считаем, что он защитился, приглашаем на преподавательскую работу остаться. В таком духе. Ну, вот, и ему только помогали те знания, которые он получил-то. Извините, чем ему помешал этот диплом? Он даже в остроге, он не как Достоевский сидел. Помнишь, у нас беседа была про Достоевского, мы там краешком касались, что бедный Достоевский там боялся лишний раз чихнуть. А Лопатин, при том, что сам тоже дворянин и тоже, по идее, должен был вызывать такую агрессию там у каторжан, он, наоборот, у них все только пылкую любовь вызывал. Потому что он в первые же два месяца там чуть не полцентрала по его апелляциям, там кому срок там скостили, кого освободили, ему же там главные местные эти... Говорили, что ты прям как Иисус, Герман. Что тот всех спасал, себя спасти не смог. Такие хорошие апелляции нам всем пишешь. Что ты себе не можешь написать, чтобы тебя-то выпустили? Ну, не могли. Ладно, что-то мы куда-то углубились.
В Лопатина.
Да, в Лопатина. Давай вернемся.
Ну, вернемся мы, собственно...
Вернемся к студентам.
Да, к тому, что...
Провокаторским методом.
Сначала, во-первых, они плохо бы выучатся. А во-вторых, что да, вот у нас конкретно у Сергея Нечаева и его компании ярко выражены провокационные методы, провокативные методы работы.
Да. Это именно вот надо разжевать, что это такое, потому что в советской энциклопедии написано, что вот он был плох из-за провокационных методов работы. А что это такое, как бы не сказано. И не очень понятно, что это именно. Кстати, вот Верочка Засулич, Верочка Фигнер и многие другие, тот же Герман Лопатин. Вот ему многие ругали вот, за провокационные методы работы. Еще говорили, что это макиавеллизм и что это иезуитство. Вот. А это как бы мало что, мало кому говорит. И не очень понятно, за что они именно его ругали. Ну вот за такие вещи. За такие вещи, что ты можешь, значит, человеку рассказать какую-то сказку и куда-то его в темную запустить. Знаешь, причем человек это не то, что каких-нибудь негодяев-черносотенцев, а вот революционных студентов. И типа из-за этого они еще лучше станут. Ну ладно, продолжим, блин.
Дальше, вот да, в этом есть, я бы сказал, такое уберменшество, потому что вот ну, ты лучше знаешь, есть. Что человеку нужнее.
Ну, это мы катехизис же будем разбирать.
Будем.
Он же там, да. Или можно тут его краешком тоже упомянуть.
Не, ну надо про катехизис отдельно сказать, давай да. Подведемся да. Логически.
Да, точно, точно. Ну, факт в том, да, что это вот свод правил, который он уже тогда активно использовал. Вот. Ну, тогда еще я говорю, никаких тайных обществ он толком не создавал. Это просто были студенты, которые по квартирам там собираются вот, и чего-то там вместе обсуждают. Ничего тут даже криминала толком не было. Тем не менее, Нечаева дергали уже в полицейское управление и там ставили на вид. Что это вы какие-то тут сходки там планируете?
Ведете себя неправильно.
Да, не надо, в общем, не надо такое делать, если не хотите сесть. Вот. И он, видимо, решил не дожидаться. Вот. Когда его посадят. Не то, что некоторые говорили, что он испугался этого дела, визита к полицейским, и поэтому решил срочно свалить в эмиграцию. Но на самом деле вот, он задолго до этого сел уже французский язык изучать. То есть к отъезду он заранее вдумчиво готовился. Там фактически, да, там уже и паспорт был, там и все дела, и денежка на дорогу лежала, и даже язык вот уже выучен. Вот. И соскакивает наш Сережа Нечаев в эмиграцию, а на родине опять устраивает, значит, концерт как для пользы дела. Это опять же по его правилам. Там считалось, что можно своим соратникам, вот своим боевым товарищам, пускать пыль в глаза. Опять же, для пользы дела. А пыль пустил он следующим образом. Его приятель, тогдашнее его доверенное лицо, значит, прибежал к студентам, кричит, ой, ну, короче, такую сказку, я иду по улице, едет автозак, с автозака кидают бумажку, там написано, я Сережа Нечаев, там, меня везут. Там.
По этапу.
Не, меня везут куда-то, наверное, в Петропавловку, куда точно не знаю, если ты честный студент, то передай там всем другим студентам, что я, мол, за правое дело пострадал.
То есть флешмоб организовал.
Да, да. Он организовал ни хреновый очень флешмоб, потому что все поверили. Не, поверили тогда, родное царское правительство, как бы оно так работало, да, почему бы и нет, вполне мог такой человек и заехать. Но тут поверили очень хорошо, там начальство, значит, Нечаева, он же тогда, когда он занимался этими студенческими движениями, у него была работа, он был преподавателем в духовном училище. Так вот, начальство этого духовного училища прямо обратилось к Министерству внутренних дел, что отпустите Сережу, Сережа хороший.
Куда вы дели?
Да,
куда Нечаева.
Куда вы его дели? Оттуда им с недоумением ответили,
какого Сережа?
Что такого у нас по тюрьмам не значится, и даже об аресте его мы не знаем ничего. Вот. Ну, там не поверили, там же целая история была. Хорошо напомнили про эту. Сестренку Нечаева, он незадолго до этого своего отъезда такого...
Экстравагантного.
Да, экстравагантного. Он выписал сестренку из Иваново. Вот, сестренка была младшая, вот, братика очень сильно уважала и очень сильно любила, и тут просто она была в истерике.
Она была маленькая совсем, ей было там да. 16-17, сколько?
Ну, 16-17, по-моему, лет ей на тот момент было. То есть, она была в ужасе, сатрапы куда-то увезли, не говорят, может, убили уже. Она начинает бегать там по инстанциям, по кабинетам, натурально просто в истерике. Ну, пожалуйста, ну, скажите хоть, да я не верю вам, ну, как может быть? То есть, никому в голову даже не приходило, что человек может вот так вот...
Просто уехать.
Да, просто уехать и такое рассказать. Но это, говорю, то, что он им рассказал, это еще ладно, потому что, когда он приехал, Швейцарию. Там он начал рассказывать еще более бодро. Я уж не знаю, это он увидел, что эта история хорошо зашла и решил развить. Ну, в общем, дальше сказочки стали еще более сказочными. Там он уже рассказывал, что его все-таки посадили в Петропавловку, вот, и убить хотели даже.
Но он вырвался.
Но он вырвался, да, дуже, из обледенелых стен Петропавловки. Там какая-то так, красивая еще. Чудом. Да, после этого он, значит, добирался на перекладных до Одессы, якобы, где его снова арестовали, но он уже с этапа, там, чуть ли не зарезав там 10 казаков, вот, он соскочил там туда-сюда. Вот, и истории, конечно, атомные, то есть все, кто в Петропавловке хоть раз сидел, они, собственно, на слове, что он бежал из Петропавловки, они уже слушать-то и заканчивали. То есть они сразу говорили, ну, блин, ребят, это сказочка какая-то. Но, тем не менее... Впечатлить многих удалось, и главный впечатленный был товарищ Бакунин. Вот, краткую историческую справочку. Скажешь пару слов за товарища Бакунина, чтобы тоже нет.
Не, ну, Бакунин, ну, это папа, можно сказать, анархизма отечественного.
Да.
Кто не знает, писатель Б. Акунин, если прочитать вместе, получится Бакунин, это сделано специально. Отсылка, собственно говоря, вот к этому древнему Бакунину.
Да, древнему Бакунину. Замечательный был человек, кроме шуток. Там биография читается как приключенческий роман.
Ну да, он был интереснее графа Монте-Кристо раз в 8, наверное.
Да, да, потому что это он как бы и граф Монте-Кристо там отчасти, и отчасти он там как этот овод, и отчасти, и при этом он в свое время Белинского там на диалектику Гегеля там подсадил. Да, то есть... Ну, вот эпизод, когда Дрезденское это восстание было. Короче, в городе Дрездене в 40-е годы 19 века хотели сбросить куркуле и сбросили вот, местные. И помогал им Бакунин, и так хорошо помогал, что они его по концовке решили сделать главным. То есть, знаете, приехать в другую страну, вообще вписаться там в какое-то движение, где ты там в городе, где ты никого не видел, никого не знал. И так хорошо там двигаться, что они решают, что ты должен быть самый главный. Ну, вот такой вот был Бакунин. Ну, на тот момент, как сказать, он не то, что репутация, она не испортилась. Ну, как-то так было, что, ну, да, не, заслуженный дедушка, конечно, все горячие точки там 40-х годов прошел, там везде живой остался и столько всего сделал, написал. Вот. Ну, как-то с тех пор-то 20 лет уже с лишним прошло. Последние заслуги, когда у тебя 20 лет назад были, это тоже так?
Давно.
Ну, давно, пора освежить. И вот он как раз мечтал освежить. И вот так иногда думаешь, вот читаешь письма того же Бакунина, и понимаешь, он хороший психолог. И думаешь, а как же так получилось, что он вот эти сказки, про которые все смеялись, там... Вот у меня тут где-то цитатка из Маркса была, кстати, между прочим. Да, Наташа Липкинстон писал. Про Нечаева, товарищ Маркс. Ну, просто до него краем уха дошло, что вот приехал такой, вот, видимо, его некоторые просили, товарищи, что скажи, что ты думаешь. И вот он нам сказал, что даже имя этой личности не заслуживает упоминания. Ну, что характерно, он его потом пришлось упоминать.
Все равно упоминать пришлось.
Да, ну, еще как пришлось. Еще пришлось в трех странах в газетах писать специальное заявление по поводу него. Но об этом попозже. Вот. А как же вот Маркс не повелся, а Бакунин, который с Марксом тогда дружил, как же он повелся? Как получилось Нечаеву обмануть Бакунина? А тут, знаешь, Бакунин сам себя как бы обманул. Это очень интересный документ есть, это письмо, которое Бакунин уже в 70-м году летом писал Нечаеву. Вот. И... Ну, можно сказать, о разрыве отношений, хотя он разрыв немножко позже произошел. Но вот в этом письме он как раз объясняет. Он говорит, я же сразу, Сереж, что ты думаешь? Я поверил, что в твои эти петропавловские истории. Я сразу понял, что ты мне чешешь. И что у тебя там подпольная партизанская армия там по всей стране. Я сразу понял, ну, конечно, ну, как может быть подпольная армия, как ты говоришь, она во всех городах, и никто про нее не знает. Знаешь, понятное дело, я понял, что ты мне чешешь, но, говорит, я в тебе что увидел? Я увидел, что ты предан революции. То есть, Бакунин психологически очень грамотно определил, что Нечаев не мошенник, что он не мошенник и не агент, что он приехал не чтобы кого-то тут посадить и не чтобы денег себе в карман там положить. Он реально хочет делать дело, и это Бакунина очень импонировало. Он ему в том же письме говорит, что, ну, прям... душу открывает, говорит, я, говорит, сижу, понимаю, что я уже старенький, вот, что из России кто еще ко мне приедет? Вот ты мне нравишься, я в тебе хорошие задатки увидал, он подчеркивает, говорит, только задатки, потому что они, у тебя все это еще надо развивать. Вот. Я подумал, ну кто ко мне еще приедет? Что мне еще ждать? Уже будем работать, с кем работаем. Я ж понял, что ты действительно хочешь...
Других анархистов у меня для вас нет.
Да. Я ж понял, что ты действительно хочешь создавать эту подпольную партизанскую армию. Значит, тебе просто надо жизни, денег тебе дать. И я, говорит, все ждал, когда ты мне чесать-то перестанешь. Ну, типа, денег дал. Нет, он мне все еще не верит, все еще чешет. Ладно, хорошо, с людьми познакомил. Опять то же самое. Вот так или иначе, Бакунин очень взбодрился, очень ему эти идеи нечаевские про то, что создать подпольную армию, там потом прыгнуть из-за угла, когда там начнется этот революционный подъем. Это, конечно, очень Бакунину импонировало, он и сам, ну, примерно...
Был не прочь прыгнуть.
Ну, у него, собственно, на этом его, как вспышкопускательство, да, вот. То есть мы давайте будем постоянно бунтовать... Вот, давайте постоянно будем кусать, ну, буржуйское правительство там, то в том месте, то в другом. Вот, постоянно где-то какие-то по мелочи акции устраивайте. В этих акциях мы, мол, вырастем. У нас костяк настоящих революционеров. Вот. Ну, конечно, это в жизни это так не работает. В жизни это всегда получается, что наоборот. Не вырастить армию получается, а погубить то, что у тебя есть изначально. Вот. Но, тем не менее, Бакунин знакомит Нечаева с Согаревым, с Герценом. Вот. Вообще, можно сказать, со всеми своими серьезными знакомыми.
Ну, то есть, цвет эмиграции фактически.
Да. Бакунин по уговорам Нечаева, а Нечаев ему как бы про тот же революционный взрыв начал рассказывать. Это же интересно очень было. Человек в России-то давно не был. Тут ему рассказывают, все, готово полыхнуть в любой момент. В любой момент, прям в любое село приезжай, только кинь клич, и все, все мужики за топоры, и давай бар резать. Он говорит, ну как хорошо-то, конечно, надо такие дела делать, и побыстрее. Вот, там еще был эпизод, ужасно некрасивый получился, как Бакунин, получается, с Марксом поссорился напрочь через Нечаева. Там у них и так были такие отношения, довольно натянутые. Бакунин в «Интернационал» вступил, ну и тут же... Начал говорить, что, ребята, что-то у вас все такое легальное,
тухленько скучное. Как-то у вас.
Да, давайте вот для, как бы, для бодрости движения, давайте мы заведем внутри «Интернационала» и еще один. Он как бы будет часть «Интернационала», но со своим уставом, со своим комитетом, вот, со своей повесткой дня, со своими съездами.
А-а-а, вот смотри, да, как пошел. Да, как со студентами, да, с теми, да, то же самое.
Да. И, а мы еще, кстати, говоря об Акунине, не раз увидим, что он сам был тоже немножечко Нечаев отчасти. Вот. Но ему добро на это не дали, естественно, в «Интернационале». Сказали, зачем это у нас? Зачем у нас будет какая-то организация, которая будет чисто, чисто нелегальной работой заниматься? Да ну, бред какой-то. Нас просто, блин, посадят всех, короче, через тебя, Миша, успокойся, уймись. Ты не только нелегального ничего не создашь, ты нам легальные еще организации наши погубишь. Вот. А он, как, опять же, по-нечаевски немножко, он взял и стал это делать все равно. Но втихую, да. Нет, как бы опять же, не потому, что он такой подлый гад. Он рассчитывал, что я сейчас создам, мы там как себя покажем, как сделаем где-нибудь революцию. И я тогда приду и скажу, воп, кто был прав.
Ну, он, знаешь, это, да, негодяй, он скорее малолетний дебил пока. Вот так он это выглядит.
Ну, как сказать, да, определенное непонимание там присутствует. Ну, знаешь, блин, за непонимание таких вещей можно спрашивать сегодня, когда у нас труды Ленина, допустим,
ну, да,
есть.
Да, да, конечно.
Но так или иначе, я говорю, с Марксом он тогда дружил, и Маркс ему даже, ну, там, зная, что он в трудном финансовом положении находится, подкинул ему работенку. Вот, через знакомых, опять же, там русский издатель Поляков, ну, не будем рассказывать, ладно, а то в сторону сильно уйдем, хотел издать у нас Маркса, вот, в России, вот, для чего заказал Бакунину как раз перевод и выслал даже уже ему аванс, вот, 300 рублей, По тем временам хорошие денежки, чтобы товарищи читатели понимали, два крестьянских дома.
Да.
Нормальных. Вот примерно так. Ну, то есть, короче, можно было где-то год в натяжечку жить с семьей на него. Тем более, что Бакунин был неприхотливым. Ну, так или иначе, все. Тут появляется Нечаев, кричит: бросай эти переводы, ты что, с ума сошел?
Переводы, революция.
Все, давай, революция вот. Сейчас. Революция у нас уже вот сейчас. Вот сейчас опять, говорит, начнутся эти крестьянские бунты, некому будет возглавить, там, туда-сюда. Вот. Бакунин говорит: Сереж, так, я понимаю, конечно, хорошо, я бы с удовольствием. Ну, я, во-первых, это аванс потратил уже. Вот. Да и как-то неудобно перед людьми. Ну, какой там? Да, давай, ты, короче, занимайся нашими делами, товарищ Бакунин. А я разберусь, значит, с издателем. Ну, не с издателем, а там товарищ от издателя приехал. Как бы ждал. Ждал работы, блин, от Бакунина. Вот. А дождался того, что, значит, Нечаев ему прислал записочку. Нет, там мало того, что было там... Ну, в духе совершенно в 90-х, там, слышишь, да, Коммерсант, какие тебе нахрен деньги, потеряйся в ужасе, с ума сошел, ты у кого денег ты просишь? Ну, там еще такие были личные оскорбления, там вот такой заход был, что вот приезжают сюда, мол, из России некоторые борчуки,
ох,
да, и вот начинают, и думают, что им тут...
Могут всех купить.
Что нормальные люди им позволят эксплуатировать таких китов, как наш товарищ Бакунин. Вот если вы, борчуки, думаете, что для России сегодня нужно переводить какие-то там заумные книжки, так сами тогда и переводите, а серьезных людей, короче, от нормальных дел не отвлекайте. Все, потеряйтесь с вашими деньгами, все, ничего, никто вам ничего не должен. Все, вот такая вот история. Причем он делает, помимо Бакунина, он, естественно, он Бакунину не говорил, что он будет такое писать. Бакунин бы ему добро не дал.
Честно говоря, если бы я узнал, что от моего лица что-то такое излагают, я был бы очень недоволен.
От твоего лица такое излагают, человеку, с которым у тебя хорошие отношения, к тому же.
О-о.
И который еще дружит со всеми твоими другими друзьями.
О-о.
Угу. Вот. И это вот тоже, кстати, это типичный прием нечаевской работы. Вот. Такой, как сказать, блин, криминал по мелочи и совершенно не к месту. Это еще один такой ход, к которому он регулярно прибегал. Вот, и который, значит, он его законность этого хода обосновывает в своем катехизисе, о нем мы после поговорим. А пока дальше, блин, продолжим, да, про Бакунина. Вот. Бакунин получился у нас, у него и так проблемы уже начинались, ну, за его вот этот вот подпольный альянс в интернационале, вот. А тут еще это, видишь, благодаря Нечаеву это дело заиграло новыми красками, понимаешь, и получалось так, как будто он внутри интернационала не просто свою собственную организацию хотел сколотить, а организацию каких-то непонятных мутных шантажистов и мошенников, которые, значит, под маркой интернационала начнут творить всякие беспределы, и, соответственно, очень плохо это для интернационала закончится. В общем, не в последнюю очередь за свое исключение из рядов интернационала Бакунин должен вообще товарищу Нечаеву сказать спасибо. Потому что, конечно...
Повелся.
Там и так его собирались прорабатывать за дезорганизаторскую деятельность. Но тут получилась дезорганизаторская деятельность плюс еще криминал. Вот. Потому что Бакунин выписал, значит, нашему Нечаеву мандат от имени Всеевропейского революционного комитета, который, кстати, Бакунин только еще собирался тоже создавать. Он Нечаеву-то это упрекает за то, что ну что ты мне рассказывал, что у тебя комитет, когда у тебя еще нет его. А на самом деле он сам-то так же сделал. Он от имени несуществующего тоже комитета выписал вот, Нечаеву мандат. И Нечаев с этим мандатом начал, значит, суетиться на благо революции, ну, в меру своего понимания. Вот. Например, он начал посылать в Россию компрометирующие письма. Вот в расчете, вот как с этими студентами. Что у тебя это письмо найдут, понимаешь, тебе дадут по башке, и ты будешь потом не любить ментов, которые тебе дали по башке. Даже не думаешь, что, может, ты и меня будешь не любить, который тебе это письмо прислал, и еще сильнее.
Ну, понятно, что последние-то были менты, значит, ментов будешь не любить.
Да, видимо, да. помимо компрометирующих писем, через которые люди должны были страдать и революционизироваться, он, значит, еще что делал? Ну, например, вот, ну, представь, я с тобой завожу, да, знакомство такое, по переписке. Ты вроде видишь, что я хороший человек, да, там, туда-сюда, что вроде правильные дела делаю. Вот, я у тебя прошу денежку, типа, подмогни мне денежкой. Вот, и ты мне сколько-то присылаешь там, ну, какую-то такую незначительную сумму там, пятеру. А потом я тебе следующее письмо пишу, говорю, слышь, Вася, а ты в курсе, что мы практически ИГИЛ? Ты в курсе, что ты сейчас проспонсировал пятерочкой своей ИГИЛ? А хочешь, чтобы полиция узнала, кого ты там спонсируешь? В общем, короче, если не хочешь, чтобы узнала, давай, значит, делай, что мы говорим. Вот, таким макаром он, значит, добывал денежку, вымогал деньги и плюс, вот, опять же, заставлял людей по своим этим делам суетиться. Ну, в основном эти компрометирующие письма туда-сюда носить, вот, компромат друг на друга собирать и т.д. и т.п. Вот, ну, так или иначе, вот таким макаром поработав, вот он собрался и в Россию. Вот уже, опять же, с мандатом от Бакунина.
То есть, обратно вернуться.
Да, решил. Обратно вернуться. Нет, ну, а время уже подходило.
Как раз уже должен же быть уже революционный взрыв.
Да, революционный взрыв со дня на день. Он его совершенно точно продолжал ждать. Он-то в него верил. Он никому ничего чесать не хотел. Он действительно верил, он просто... как сказать, его нечестно, но он человек был глупый, и действия предлагал глупые, поэтому...
А он был именно глупый.
Ну, как... То, ну, что он делал, там, ума ты много видишь. Если бы он был шантажист, можно было бы тогда сказать, да, он ловкий шантажист, но он не был шантажистом-то.
Но он, может быть, был просто ограниченный, а не глупый, потому что он вот действует ловко периодически, очень ловко. Цели, конечно, какие-то с житейской точки зрения малоприменимые, а вот сам образ действий все-таки какой-то интеллект-то выдает.
А ловкость-то в чем? Это не ловкость, а подлость. Ну... Вот с письмами, вот с этим шантажом, что упоминал, что-то сильно ловко. Тут ловкость моя только в том, что вот ты мне поверил. Как бы. А ты мне поверил, ты мне не мог не поверить, потому что я, как бы, когда тебе пишу, я знаю, что мы за одно общее дело. Знаешь, в чем тут ловкость-то? Это скорее такая беспринципность, блин, по мелочи. И на самом деле, нет, если бы Нечаев еще по жизни любого мог так уболтать, знаешь, а то так далеко не любого. Мы еще, как говорю, вернемся к этому вопросу. У него был очень неприятный еще потом эпизод. Вот. Ну, так или иначе, он предлагал всякие глупые вещи, нелепые. Вот как вот с этими студентами, например.
Да.
И, естественно, убедить людей в этом он не мог. Понимаешь? Поэтому, значит, не умея их убедить в том, что вот делайте то, что мне надо, он их пытался заставить это делать, понимаешь, какими-то окольными методами. Например, шантажом. Или сказав, что они будут делать что-то совершенно другое. Понимаешь?
То есть обманув банально.
Ну да, представьте, все не так, как есть. На самом деле, вот я говорю, мы сейчас поговорим о том, как он в России работал, вот, и ты увидишь, что там ума-то особо нету. Это, возвращаясь к той ленинской цитате, там за что Ленин? За методы конспирации, да, какие-то уникальные, нечаевские, да, там его хвалил.
Особые навыки конспиративной работы.
Особые навыки, ох. Особые навыки, да, на самом деле особые навыки, за такие навыки конспиративной работы жандармы вообще должны были выдать Нечаеву большую-пребольшую медаль, потому что это не конспиративная работа, это, считай, оперативная работа, он провел для третьего отделения, вот. Он там, значит, начал сколачивать организацию, и там были заведены такие вот навыки конспирации, например, они должны были, вот эти ячейки подпольщиков, каждая ячейка должна была писать каждую неделю отчет.
Ого.
Да. Где без всяких эвфемизмов, без всяких шифров, просто писалось, вот сколько мы подрывной работы сделали за неделю. Столько-то листовок расклеено.
Это же готовый донос самого себя.
Да, да, с фамилиями. Да, причем все.
Ох, люди.
Да, все очень подробненько. Но мало того, ты не только отчет о проделанной работе, ты еще о том, что собираешься делать в будущем, писал. То есть, мало того, что написал.
То есть, еще и умысел.
Я завербовал в наше там движение Иванова и Петрова. и собираюсь завербовать Васина, потому что он тоже за наше дело болеет, царя не любит, там, туда-сюда. Вот. Потом они, значит, проводили совещание, где обсуждали вот эти вот дела свои, и вели протоколы. Да. Ну, это ладно, ты подожди.
Это прям конспиративная работа.
Нет, конспиративная работа, ты еще послушай дальше. Эти протоколы и эти отчеты, они все хранились в одном месте.
Класс.
У второго человека в организации, он же казначей, то есть прямо рядом с общичком. Вот. Хранились они у него дома и по месту работы. Причем заранее уже было известно, что место работы давно под наблюдением. И там не то, что хранить ничего нельзя, там лучше мимо даже не проходить, ни с чем нелегальным. Вот такие вот особые навыки, да, конспиративной работы. Ну, так спрашивается, а кто же вообще был согласен работать-то по таким правилам?
Те, кто еще хуже.
Ну, там не те, кто еще хуже. Там была какая ситуация? Там эти революционные студенты, это были чисто ангелы. Понимаешь? Но они были хорошие, чистые, добрые.
Не, я не говорю хуже в смысле моральном, в смысле хуже и еще хуже разбирающиеся в действительности.
Не в действительности, а конкретно вот в этой оперативной работе, мне же конспиративной. А он-то приехал к ним с мандатом от Бакунина. Вот чем фишка. Так-то, может, они бы сразу сказали, что что-то он предлагает какие-то странные вещи. Потому что на самом деле он вот эти вот доносы на самих себя начал собирать еще во время этих студенческих беспорядков. Он тогда уже на одной сходочке там сказал, так, короче, все, давайте, мухи отдельно, котлеты отдельно. Все, кто за демонстрацию, давайте, пишите свои фамилии на листе. И все давай писать там фамилии, потом говорит, кто-то в зале говорит, ребята, а если к жандармам это попадет, слышите, говорит, отдайте листок. И говорит, ну, пока кричали, он листок уже куда-то припрятал. И у него просто тупо на следующую сходку пришло на 2/3 человек меньше. Уже сразу, наверное, решили, что ходить туда нельзя. Но тут теперь, понимаешь, теперь у него был там настоящий мандат.
Ну, он-то из эмиграции же приехал.
Из эмиграции, да. Он еще привез какое-то письмо там от Бакунина, там, типа, привет новым товарищам. И вот подпись Бакунин. Вот. И весь он такой вот был вообще на умниках, а они никогда революционера-то в жизни не видели.
Настоящего живого.
Настоящего живого, да. И вот что плохо, не было тогда вокруг никого серьезного, кто бы мог Нечаева затормозить и просто эту, блин, прическу ему подсбить слегка и объяснить всем, кто он такой. Потому что тот же Герман Лопатин, он в это время в ссылке был. Как раз вот. Собирались ребята изучать деревню на предмет революционных взрывов.
Вот. Да, изучались.
Ну да, они толком не успели даже ничего сделать. Правительство эти все попытки изучения деревни пресекло в зародыше. Ну, даже при таких раскладах, даже с этим своим суперкозырным мандатом, вот, он укомплектовал вокруг себя... Значит, хорошие ребята, вот Успенский Петя, нормальный парень, он до этого, значит, пытался кружок самообразования организовать, вот, просто людям книжки читать, вот, и за что уже подвергался там репрессиям, о чем потом на суде говорил. Ну а как, говорит, я, говорит, вы спрашиваете, чем меня в революцию потянул, говорит, я себя в безопасности, говорит, не чувствовал. За то, что я людей учил, меня гоняли, за мной пасли, меня обыскивали. И, конечно, я плохо ко всему на этому начал относиться очень. Вот. Потом, значит, кто там? Самый у него в его организации взрослый человек, это был товарищ Прыжов. Он очень хороший был товарищ. Вот. Он на 20 лет на целых был старше Нечаева.
Историк, который.
Да, историк, да. Изучал криминальный мир, кабаки, история нищенства. На самом деле, серьезный историк. У него так список работ даже смотришь. Там пару страниц у него список работ занимает. Но он, как Засулич, например, пишет, и еще в паре мест я то же самое видел, он, к сожалению, к тому времени, как он с Нечаевым познакомился, он плотно уже присел на стакан.
Ага.
Вот. Причем, как Засулич пишет, уже настолько присел, что уже даже когда он был трезвый, он все равно выглядел как пьяный. Вот. То есть, он сильно там анализировать и разбираться не мог. Он просто услышал, что человек там в 16 лет начал учиться, а сейчас уже Канта там целыми страницами цитирует, и просто впал от этого в восторг, и немедленно в организацию записался. В общем, ну и вот в таком вот духе, то есть студенты местные, не старше, опять же, блин, там, второго курса, вот, те, кто был согласен на такое, они, собственно говоря, большая часть организации, они Нечаева-то не знали. Он вот, единственное, что он грамотно сделал по ГОСТу, это вот он сделал с этими пятерочками, когда он, значит, себе навербовал пятерку, а потом с этой пятерки каждый себе навербовал еще пятерку.
Вот, да, сетевая структурка,
да, правильно. Сетевая структурка, это да, это и Алжирский фронт национального освобождения, блин, и вообще.
Коза Ностра.
Да, это, да, и Коза Ностра, и другие хорошие организации это используют. Вот, у них еще метод был какой, значит, особые методы конспиративной работы. Он, значит, как в бойцовском клубе им прям сказал, что теперь, значит, ваших имен не существует, у вас теперь номера. Вот, вы все, значит, по номерам пятерки, первый, второй, третий, четвертый, пятый. А кто, значит, кого себе завербовал, ты себе пятерку завербовал, понял, ты номер первый, у тебя, значит, будет номер 11, 12, ну, ты понял, твой номер, да, плюс еще одна циферка. И так далее, когда они себе вербуют, они дальше, у них цифры дальше растут. Ну, с точки зрения конспирации, это вообще, ну, не сильно хороший метод. Потому что, ну, например, потому что вот в данной ситуации, если жандармы узнали твой номер в организации, они сразу узнают, в каком ты статусе, знаешь, давно ли ты в нее, получается, вступил, знаешь, то есть сразу кучу информации они получают, просто услышав твой номер, знаешь.
Ну, это неразумно.
Да, а сопоставляя номера, они еще могут, к тому же...
Кто твои подчиненные?
Связи, да, вычислить твои. Но все это на самом деле фигня, потому что там же, где у них хранились протоколы, отчеты, вот, и прочая бухгалтерия, у них там же хранилась бумажка, на которой было написано черным по белому, какому номеру, какая фамилия соответствует. Да. И все это тоже жандармам попало. Так что можно было огород и не городить.
Это у нас получается в 69-м году вернулся. Нет. В России.
69, по-моему, уже в 70-м, нет?
О, в 69-м. Ну, ладно.
У меня с датами плохо. Там вся эта история происходит с 69-го, короче, где-то по 72-й. Вот так вот, три года. Там, сильно неважно. Вот. Ну, так, опять же, это продолжалось все вообще очень недолго. На самом деле, там вся эта организация просуществовала. Как там один из журналистов, кстати, прикалывался потом уже на процессе над всей этой их документацией. Он говорит, блин, если бы эта, говорит, организация пару лет бы просуществовала, им, наверное, для архива надо было бы квартиру отдельно нанимать. Там столько, блин, там помимо этих протоколов и отчетов, они писали друг на дружку характеристики. Они писали, кого они там знают из родных, из знакомых, кто там типа нашим идеям сочувствует. Они в этих отчетах писали каждый раз вот... Не, ну, грубо говоря, Нечаев приехал там инкогнито, и его где-то на хате подселили у человека, который вообще ни при делах, ни в курсе. Его фамилия попадает в отчет, что вот такой-то нам помог, вот нашего товарища у себя приютил. В общем, короче, когда жандармы за ними пришли...
Они счастливы должны были быть просто все.
Они были счастливы, они только когда суд начался, они перестали быть счастливы. А до того, как начался суд, жандармы думали, что это просто джекпот. Это просто галимый ИГИЛ, причем они еще сами на себя все написали. И действительно, они там на допросах, как Достоевского почитав, можно подумать, что они там все друг дружку сдавали. Но они не сдавали. Они на самом деле, вот что в документах не было, они ничего не сдали. Но когда у тебя, извините, лежит отчет, где твоей рукой с числом и подписью написано, что ты там навертел, каких противоправительственных дел, что тебе дальше запираться?
Схемы еще ко всему прочему.
Да. Схемы, все дела.
Не схемы, а с кем ты. Да. Ну, всех своих друзей тоже впалил заодно.
Вообще, да, всех друзей, всех спонсоров, потому что я взял денежку,
да,
у тебя, записал. Все получено от господина Жукова на подрывную работу 10 рублей серебром. Знаешь, все гостеприимные, все, к кому заходили, все, с кем они говорили, все, кому они давали это, все, кому они читали эти свои прокламации, потому что к ним тоже пришли. Они ж Я тебе прочитал прокламацию, ты если тут же в охранку не побежал, то ты уже виноват. Не всякая прокламация. У них-то была еще прокламация в таком духе, понимаешь? Там же у них программа еще лежала рядом со всеми этими отчетами и фамилиями, лежала еще программа, что мы, значит, собираемся убить царя.
Ну, типа, чтобы не запутались.
Убить все, да, чтобы вы случайно не подумали, что у нас тут не ИГИЛ. Мы собираемся убить царя, убить всех министров, значит, убить всех губернаторов, убить всех помещиков, ну и купцов, наверное, тоже отчасти мы убьем. В общем, короче, мы очень много народу убьем. Вот так. Это читаешь доклад этого графа Палина царю-батюшке про это, там просто вот ощущение, что господин министр себе это, он доклад диктовал и прям сверлил себе уже дырочку под орден, потому что там явно он собирает. Царь-батюшка прям от какой беды избавили. Ой, сколько они... А главное, что это же все серьезно. Понятно, что можно сказать, что бла-бла-бла, каждый может, но они вот уже одного студента убили.
Ну, да, я... Да.
И вот,
организация
и вот
целая.
Да, и это они тренировались.
Конечно.
Да, это убийство студента, это явно была тренировка. Сегодня студент, завтра ты. А послезавтра все, вся Россия погибла. Знаешь? И вот к вопросу о студенте, кстати, мы вернемся. Студент Иванов-то, он в Нечаевской организации был с самого начала. Он впечатлился этим мандатом, туда-сюда. Вот. Но он, в отличие от всей этой пятерочки Нечаевской, он был человек очень волевой, вот, очень неглупый. И главное, что духу у него тоже хватало. То есть ему нельзя было вот так вот причесывать. Что где-то Женевский комитет сказал вот это делать, давай быстро беги делать. Он, конечно, начинал всякие вопросы задавать. А зачем мы будем это делать? А что из этого получится? На что ведь Нечаев очень нервничал.
Такие вот вопросы коварные.
Нет, ну потому что если на них отвечать, то у тебя половина организации разбежится. А если на них не отвечать, то тоже как-то получается неловко. Вот. А Иванов-то он был очень деятельный как раз участник Нечаевской организации. Его знала вся вот эта вот сельскохозяйственная академия, в которой он учился, то есть его знали, что он человек хороший, вот он всегда, если какие-то сходки, то он квартиру ищет, там чай покупает, там вот приглашает всех, вот бегает там по всем делам, всем помогает, в общем, короче, душа человек, студенты его очень любили, и он, говорит, там без особого труда всех своих друзей там завербовал, там в концовке выяснилось, что у них там в организации, короче, все, кто в академии маломальски интересовался вообще этими революционными делами, они все вступили. Ну, все были вообще на энтузиазме, что вот настоящий революционер приехал к нам наконец-то, то есть наконец-то мы будем не тупо там на митинги ходить, а наконец-то реальным делом займемся. Вот. А реальными делами он их какими мог занять? Вербуйте новых членов и ищите деньги. Вот чем они, значит, целыми днями и занимались. Вот. Тщательно все это указывая в отчетах. Вот. Причем, например, ближайший соратник Нечаева Кузнецов, он был из такой упакованной купеческой семьи. Вот. И ему дали сразу задание, ты давай с купечества денежку собирай. А у него сборы шли, денежки с купечества не очень хорошо, вот, но сказать об этом он стеснялся. А у него были свои зато денежки, ему родители нормальные на карманные расходы
давали. А, то есть он свои не откупался, получается.
Да, он не то что откупался, он шел, брал там, насобирает по родне рублей 200, а потом, значит, приносит их Нечаеву и говорит, что это я вот собрал. И опять же, пишет липовый отчет, где, впрочем, указывают реальные фамилии всяких знакомых, там все дела, что вот это, и эти нам тоже сочувствуют, и те. То есть, таким образом подставляю уже...
Причастных к разу.
Уже не просто твоих собеседников и тех, кто помог, а просто твоих знакомых. То есть, с такими революционерами, блин, ребят, вообще на будущее, с такими революционерами, как Нечаев, с ними опасно даже знаться просто. А.
Наверное, Господь знает, что у него по твоему поводу, какая идея возникнет.
Ну вот. Ну, тут у Нечаева пошли не очень хорошо дела. Вот с этим студентом Ивановым как раз. Вот, потому что когда, значит, все знакомые были завербованы к как бы деньги тоже собирались исправно, и что-то все это в какую-то рутину превратилось, и стало непонятно, чем мы будем дальше-то заниматься. Вот. И тогда Нечаев решил, значит, самых активных и деятельных членов организации повысить. Например, Иванова того же. Вот. И, значит, говорит, все, ребят, вы, значит, теперь революционеры ступенью выше. Вот мы вас принимали, вы правила читали, а вот читайте теперь новые правила. Вот. А вот этот его знаменитый катехизис революционера, там вроде как вообще название катехизис революционера, это придумал журналист Катков вообще. То есть изначально Нечаев это дело так не называл. Он вообще не любил церковную риторику. А любил канцелярщину всякую. Ну, ты уже видишь протоколы, отчеты, там, да. Все дела. То есть человек тащился по офисной жизни, всю жизнь мечтал. И у него это называлось как-то по-канцелярски, типа общие правила для сети отделений, там, типа того. Причем.
Ну, катехизис революционера, короче. И всем понятно.
Да. Ну, хотя там оно же не выйдет. Катехизис, насколько я помню, в форме вопросов и ответов должен быть.
Не обязательно.
Нет? Mm-hmm. Нет? Ну, тогда ладно, тогда, значит, все ровненько. Хотя, хрен знает, может, это был их катехизис, потому что Бакунин вот уже упомянутом мною письме, он там упоминает, что, говорит, твой катехизис, говорит, ты сам, говорит, обрек, и катехизис твой, говорит, обречен. Ну, и тут он не прав, потому что обреки в такому катехизису жить хрен будут.
Нет, конечно.
Вот, никаких обреков ты по этому катехизису не укомплектуешь там вокруг себя. Ну, вот, значит, когда вербовать стало некого, они еще, значит, пытались же, у них же там по этим общим правилам для сети отделений, они же должны были входить в сношение с преступным миром.
АУЕ вот, прям.
Да, но это Вярочка Засулич пишет, я ржал, когда читал, говорит, ну, они, говорят, да, надо искать, а, говорит, ну, вот интересно, а где этот преступный мир, и как его найти?
Так там, говорит, нет, там, говорит, в художку ехать. Или на Хитровку.
Нет, а так ему это, значит, товарищ Прыжов, он говорит, о, а я же, говорит, писал исследования этих всяких криминальных кабаков, я знаю один кабак на Хитровке, там братва собирается, он, поедем туда. Ну, они, значит, пришли туда и сели, вот, и сидели там, вот, не знали, что дальше делать, как бы глаза там поднять боятся, потому что на них все уже пырятся очень злобно, очень непонятно, кто. Там кабак очень реально специфический, там только свои бывают, а тут пришли какие-то нарядные, блин, ребятки, менты, не менты, непонятно кто, говорит, сидели они там, потом, значит, к ним начали потихоньку это, проститутки подходить, ну, типа, надо чего-то, одну они из жалости накормили обедом, и она им тоже из жалости сказала, ребят, вас тут шваркнут, короче, если вы в ближайшее время не уйдете, уходите быстрее, все, они ушли, и вот, значит, эти поиски преступного мира.
Так они связались.
Этим мы ограничились, да. Это, надо сказать, даже чепушильные картонные революционеры Достоевского в «Бесах». Они и то больших успехов в плане завязывания контактов с криминалом сделали. Ну вот. Ну, так или иначе, значит, хочет Нечаев для бодрости повысить деятельных участников организации, в частности, Иванова. И, значит, он им говорит, что вот, ребят, поскольку вы теперь революционеры ступенью выше, вот вам новые правила для сети отделений. А у него этих правил было вообще, насколько я понял, их там было, блин, три вида. То есть, одни для рядовых участников, они там совсем были диетические, там были вырезаны все моменты, что можно врать своим соратникам, что можно их запускать там туда-сюда. Потом был второй вариант, где уже отдельные вкрапления вот этого были. Что вы теперь, блин, революционеры высшей категории, а всех, кто ниже, мол, можно и обмануть, и кинуть, и шантажировать, и все дела. Ну вот, и там говорят, что Иванов-то, он уже когда эти правила читал, что говорит,
что-то его...
То есть можно сказки рассказывать, как, например, сказки, что ты, например, из Петропавловки бежал, или что у тебя партизанская армия подпольная по всей России. Понимаешь? То есть вот после этого эпизода у них начались жесткие терки, потому что Иванов перестал Нечаева слушаться, как слушался до этого, и начал с ним регулярно заводить споры. Вот. А споры-то у Нечаева, конечно, с аргументацией своих замечательных идей, у него проблемы были. И он начинал нервничать, начал на Иванова рычать. А на самом деле, это был такой, он был довольно страшный человек. То есть, на впечатлительных людей, и особенно на барышень, его эти жуткие взгляды из-под лобья, они производили впечатление. Но Иванов, он был парнишка молодой, активный и очень здоровый физически. Вот, поэтому, когда тот на него начал рычать, Иванов начал рычать в ответ.
Ого!
Да. Вот, когда тот начал кричать, что я в комитет напишу, Иванов вообще там, публично подставил под сомнение существование этого комитета.
У самих револьверы найдутся, сказал Иванов.
Иванов натурально сказал, что, слышь, мне вообще твой комитет по большому счету не уперся, я вообще свою организацию создам. Вот. Ну, ему он это как бы только закидывал. Там проблема-то в чем была, что ладно, в Москве Иванов. А он действительно ведь, если бы Иванов ушел из организации, Нечаев понимал, что там убежит вот половина вот этих свежезавербованных студентов.
Ну да, они посмотрят, да, что можно, да, еще в порядке.
Нет, они просто, понимаешь, а самое главное, что все начнут обсуждать приказы. А когда начнут обсуждать, сразу очень быстро придут к выводу, что все это полное фуфло. Ну, вернее, Нечаев не думал, что это полное фуфло, он думал, что это они полное фуфло, которые, блин, просто несознательные люди и не понимают, что надо для революции. Вот. А я-то все понимаю, ну что мне делать? У него еще и в Петербурге были проблемы. В Петербурге-то тоже кружочки у него остались еще 69-го года, а туда там вернулся из-за границы этот товарищ Негрискул как раз. Он-то, мы его упоминали уже, да?
Правильно, Негрискул или Негрескул?
А мне что-то на У.
Так, то так.
Мне кажется, на У. Я, по крайней мере, так он произношу.
Ну, давай так пока.
Да. Да. Хороший человек. Ну, вот. Он съездил в Швейцарию, мотнулся, там, поговорил с теми, кто Нечаева знает. Он вернулся и начал бегать по этим революционным студентам, кричать, кого вы слушаете, вы что, от него отпрыгиваете и подальше. Он дружил, кстати, вот с этим, с Петей Успенским, который второй человек в бригаде Нечаева, у которого как раз на хате, да, лежал склад этой
подозрительной бумажки.
Всякой, да, оперативной информации ценной. Вот. Он ему писал, причем вот что, значит, настоящий революционер-конспиратор, как он ему писал. Ничего прямым текстом. Никаких. Вот этот вот товарищ, мол, с которым ты хочешь, барин, говорит, ты, с которым ты бизнес, говорит, хочешь замутить. Я, говорит, тебе еще раз говорю. Вот то, что я тебе рассказывал, нашу программу, это нормальный бизнес-план. А то, что тебе этот барин предлагает, это биржевая спекуляция. И ты, братишка, будь поосторожнее, потому что через этого барина, говорит, обанкротились уже, говорит, как я знаю, ни один и ни два человека, говорит, и все не глупее меня с тобой. Типа, отходи от него подальше, не слушай ты его.
Вообще, исходя из таких вот действий, которые предпринимал Нечаев, вот было понятно, что или он превратиться для своей организации в некоего диктатора, ну или попытается превратиться, или от него в очень быстром времени все это разбежится. И, возможно, именно, кто-нибудь на него стукнет.
Ну, на самом деле, как читаешь этот отчет графа Палина, царю-батюшке, они на самом деле на точковке были, конечно, давно. Понятное дело, чуть ли не с самого начала работы, потому что, ну, ты сам видишь, какая это конспирация была, они чуть ли не в открытую эти прокламации читали.
Там и людей более законспирированных, да, вели, как правило.
Ну, конечно. Не, у ишутинцев у них были зачатки нормальной конспирации, тем не менее хлопнули всех по адресам, что-то, и там и поумнее люди попадались, чем эти-то.
То есть, из этого исходя, надо понимать, что до момента, когда Нечаев, что, как это у нас называется, за глузду съедет и сделает что-нибудь очень нехорошее, оставалось там буквально шаг.
Угу. Он буквально шажок, да. У него в Петербурге организация начала разваливаться, вот, потому что там Негрискул приехал, начал рассказывать всем о его богатом внутреннем мире нечаевском. А и он как раз собирался ехать, собственно, в Петербург, разруливать эти дела. А тут буквально на вокзале узнает, что тут Иванов, оказывается, сказал, что тоже. Он прижёл и сказал, что я вот, мол, деньги на общак собрал, но на общак я их не дам, потому что я заведу свой, вот, с блэкджеком и со шлюхами. Вот. И вообще организация у нас будет своя. И тут Нечаев понял, что нужно ему не в Петербург ехать, а спасать то, что у него в Москве. Потому что вот у него в Москве тут нарисовалось еще хлеще.
Оппозиция.
Оппозиция, да. Ну, а поскольку как бы демократическими методами он не видел возможности это дело разрулить, он решил разрулить совершенно диким методом, просто тупо студента Иванова убить. Вот. И для этого еще подтянул еще четверых человек.
Там Успенский, по-моему, как раз был.
Успенский как раз был, да, с Успенским, да, он договорил. Ну, а опять же, как? Не то, чтобы по-хорошему там, блин, что-то объяснил, а...
Подманил?
Со своими методами. Не, вот, ну, понимаешь, вот как ты думаешь, если в революционной организации кто-то из участников там, начинает жандармам стучать, надо организации как-то с этим вопрос решать?
Конечно.
Конечно же, правильно? Не скажешь же ты, что нет, решать не надо, пусть дальше стучит. Ну же, а если нет никакой возможности вопрос решить, кроме как, значит, человека сводить... прогуляться, блин, до леса, до елочки.
Ну, значит, пойдем гулять. Пойдём.
Ну, вот, значит, теперь я тебе говорю, что студент Иванов стучит охранке, значит, других методов решить вопрос нет, пошли его грохнем.
Что характерно, в эту фигню включился и там 40 с чем-то летний Иван Гаврилович Крыжов.
Он очень просил не включать его, он говорит, ребят, я старый человек, я весь трясусь, зачем я вам нужен? Вот, на что Нечаева эти, Успенский-то с Кузнецовым говорят, ну, действительно, может, не будем его брать, ну, зачем он нам сдался-то? Он говорит, нет, он ненадежный.
Надо его повязать.
Опытный конспиратор, блин, вообще, ему сказал, блин, если он ненадежный, нахрен ты его хочешь, блин, куда-то повезти, чтобы он видел, как мы человека убиваем. Нахрен он вообще об этом знает, если он, по-твоему, ненадежный. Знаешь, ну, у них опытных конспираторов-то не было. Знаешь, вот.
Самое главное, мне не очень понятно, зачем эта подписка нужна. Ну, или уж давай доверь кому-нибудь. Кому ты доверяешь в самом деле, чтобы он его шлепнул, или сам давай, у тебя же там есть оружие, или его, по крайней мере, в то время очень несложно было завести это самое оружие.
Нет, во-первых, он мог у Николаева взять, Николаев принес пистолет, он взял револьвер, он точно так же мог у него взять, просто его напоиграться, а потом вернуть, когда все сделает.
Отвезти его в лесок по поводу поговорить, тогда это было несложно, сказать, там надо с тобой выяснить.
Да, как джентльменом. Хотя бы ту же сказку, которую ты рассказал ему про эту типографию зарытую, ну расскажи ему, скажи, мы вдвоем что с тобой не выкупаем, правильно? Ты здоровый, я здоровый, блин, как-нибудь достанем. И все, и сводили. Ну вот. И студента, значит, не стало нашего бедного. И это было самое серьезное преступление, совершенное, как там в цитате сказано, каким-то опытным конспиратором и там суперреволюционером Нечаевым. Короче, вот самое серьезное
преступление. С особыми навыками конспиративной работы.
Да,
вот.
Да. Вот с этими навыками. Это самое серьезное, что они сделали. Потому что вот на процессе Нечаевцев, самые серьезные 40 получили вот участники убийства Иванова. А кроме них село вообще всего два человека, это Петр Ткачев и его подруга Дементьева. Причем они сели за дела, не имеющие отношения к Нечаевскому делу, они за какие-то свои листовки сели. Все, всех остальных пришлось отпустить, потому что тупо выяснилось, что
пшик,
не наработали они.
На срок.
Да, касаемо того, был это вот вообще пшик, понимаешь, вот тут я говорю, тут про процесс. Давай поговорим.
Да.
Есть еще у нас как раз минут 10.
Ну, про процессы поговорим, да, это важно.
Потому что про процесс у меня прям... Я читал про этот процесс, в него самое интересное, что было читать, это записки оперов, значит, третьего отделения, которые там собирали информацию. Процесс этот, он уникальный был вообще в истории Российской империи, потому что ни до, ни после никогда политических не судили вот так. А поскольку у нас, понимаешь, царские жандармы, они почитали этот общие правила, этот катехизис революционера, они прикинули вообще всю эту движуху, и они решили, ну это просто нам медийный подарок. Это мы сейчас этих революционеров там так опорочим, что они вон, видите, хотели царя убивать, а убили своего друга-студента. Там, ай-яй-яй. Сейчас, короче, будет им позор и поношение. Они сейчас еще, наверное, начнут плакать и каяться, как положено. Замечательно. Поэтому, значит, в этот раз решили в условиях гласности, значит, чтобы журналисты были Вот, чтобы можно было эти... Чтобы Стивен... А, не то, что гласности. Там даже было сказано, что стенографические отчеты вот с этого процесса непременно нужно печатать и непременно полностью, потому что если мы будем печатать кусочки, то вот либералы нехорошие, они же...
Они сами выдерут.
Они говорят, все моменты тогда, которые порочат революционеров, они же выдерут оттуда. Так что нет, нужно, чтобы непременно печатали только мы. Вот, и прям, чтобы запрет был в этим редакторам, запрет стоял в газетах печатать, значит, своих эти стенограммы, которые отличаются от того, что в правительственном вестнике было. Вот. А поскольку у них там была гласность, и поскольку все обвиняемые-то, они, ну, так-то были в полной сознанке, ничего особо не отрицали, вот. Ну, а чего отрицать, когда, опять же, ты сам на себя все написал, да. Вот, они решили, что можно еще заодно и публику запустить, что публику пусть послушают, пусть приходит, кто хочет.
Ну, сделали открытый процесс.
Да, открытый процесс. И помимо этого, раз уж они практически в сознанке, можно им тогда разрешить нормальных адвокатов взять. Пусть будут, Саш, что потом, знаешь, красиво сказать, что вот... Граждане, вы кричите, что царская Россия, там она не свободная, а смотрите, как мы судим.
Даже террористов,
как мы судим. С лучшими адвокатами, с прессой, там, со всеми делами. В общем, и я не помню, товарищ министр, что ли, он был тогда юстиции, он царю написал доклад, что очень хорошо будет для нас вот этот процесс. Явно благотворное влияние, говорит он, на общество произведет. На что царь-батюшка слово «благотворное влияние» подчеркнул и написал сбоку резолюцию «дай бог». И процесс пошел. И оказалось, что подарка никакого для реакционеров не получилось, а получилось строго наоборот. Во-первых, значит, они ждали, что все подсудимые будут каяться и хаять эту революцию, и зачем мы туда пошли, и туда, и сюда. Ну, ничего такого не было. Если кто и каялся, они каялись в том, что они связались с нечаянно. Вот это да, конечно, это я понимаю сейчас, что он нас и напарил там, и вот, и запустил нас, и все было не так, как он говорит. Но, и после этого каждый начал, ну, а что, революцию делать же надо? И начинает, значит, подробно высказывать свои эти убеждения. А эти убеждения, значит, это надо в правительственном вестнике
печатать
и по всей стране рассылать. Вот. Потом, очень они рассчитывали, конечно, на катехизис революционера. Катков, прям вот первая его статья по поводу этого процесса. Там вот, они претендуют на некий моральный авторитет, да, наши революционеры. Ну-ка, давайте-ка почитаем, как они сами, типа, видят себя. И дальше вот этот катехизис с его идиотскими, провокационными, опять же, формулировками. Потому что вот реально, вот читаешь, как будто это специально писалось вот для жандармов, чтобы жандармы в газеты отдали, чтобы посмотреть, какие-то революционеры негодяи.
Чтобы меньше напрягаться.
Вот. И рассчитывалось, значит, что все революционеры будут таким образом запомоены. И тут же вдруг выяснилось на процессе, что этот катехизис из всех там, блин, из всех участников Нечаевской бригады, только один Нечаев вообще видел этот катехизис целиком и полностью. А типа в отрывочном виде, ну, с этими всякими дополнениями, его видело еще человека три. Короче, просто никто об этом не знал. И более того, многие говорят, да, конечно, да я бы и не стал и записываться. Ну, как я буду записываться? Тут в открытую сказано, что меня можно обмануть. Что меня, там написано, что меня даже ментам можно сдать. Чего я к ним пойду, я что, идиот, что ли? Ну, то есть выяснилось, короче, что не имеют они отношения к этому катехизису, понимаешь? А зато выяснилось, что все они замечательные люди. Потому что когда они начали рассказывать, почему они пришли в революцию, там, когда Петя Успенский сказал, что я хотел вот учить людей, а меня за это начали шмонать, обыскивать, вот... И еще к тому же родственницу. Ой, там был эпизод, тоже через Нечаева получился. Помимо катехизиса, который, оказалось, никто не читал, еще очень наши реакционеры-мракобесы рассчитывали на вообще убийство Иванова. показать, что вот черная душа этих революционеров убили своего товарища, там вот они все такие.
Не верю, чтоб сей генерал взяло храбр был, понеже моего любимого Чижика съел.
Да. Именно так. И тут опять ничего не получилось, потому что на процессе опять же выяснилось, что даже из тех людей, которые вот шли убивать студента Иванова, они не все знали, что они идут убивать студента Иванова, потому что двоим об этом сказали уже на месте. А один из тех, который знал заранее, он шел, блин, с мыслью, что все-таки как-то я отговорю. То есть он как бы знал, что идут убивать, но он шел не убивать, а отговаривать от убийства. Вот. То есть... Ни на кого это повесить не важно. А, еще к тому же выяснилось, что кто вот знал, что это убили, они тоже обмануты были. То есть, это не коллегиальное решение, это Нечаев просто их обманул.
Сказал, всех втравил в блудняк.
Да, да, всех втянул блудняк, да, и вот эти вот участники убийства, они получили очень суровые срока.
За всех, фактически.
Да, потом, значит, я говорю, Ткачев с Дементьевой чуть, ну, получили немножко тюрьмы, а остальных всех пришлось освобождать. Потому что адвокат Спасович замечательный, это их защищал. Он был автором учебника по уголовному праву.
И, ну, Спасович это был звезда такая, да, в свое время.
Эрудит, умница, в общем, замечательный человек. И он очень красиво их откусал, говорит, граждане, говорит, судьи, ну вы что, с ума сошли? Что вы из этого глупого молодняка делаете террориста? Ну да, ну писали, что они собираются кого-то там убить. Ну, а если бы они написали, ну, не так, конечно, ну, в таком духе, но если бы они написали, что они собираются на Луну слетать, вы бы их там называли космонавтами, что ли? Мало ли кто чего собирается. У нас же, говорит, был вот процесс ишутинцев, вот там настоящие террористы, так у них там были склады оружия, химическая лаборатория, там все дела. Эти-то чего сделали? Ничего, они только языком трепали. И все, пришлось освободить всех. И председатель суда им сказал, что очень возмутило журналиста Каткова, правоконсервативного. Им председатель суда сказал, что граждане, вот, ну не граждане, как, что господа, вы больше не подсудимые, теперь ваше место не на позорной скамье, а среди публики, среди всех нас. Катков еще это преподнес, так это что же делается? Так, говорит, ребят, в зале суда террористу судья говорит, что все, говорит, ты на скамье не сиди, иди, говорит, с нами, с судьями, говорит, садись, будем, говорит, вместе судить. Что за ужас, куда мы катимся?
А вот формулировочка неосторожная.
Короче, вот, подарочка никак не получается. Мало того, самое интересное, что читаешь, самое интересное, что про этот процесс, даже не что пресса писала, а что вот агенты третьего отделения писали. Ух, они как нервничали. Вообще все пошло не так, как думал. Во-первых, говорит, чистой публики не было. Говорит, с самого утра, значит, толпа студентов приходит и, говорит, все места там сразу занимают, и чистой публике, кто придет, потом там сесть некуда. Потом эти студенты, они постоянно на слова этих подсудимых про то, что царь дурак, долой царя, там, долой самодержавие,
яростно здравствует
революция, они, да, яростно выражают одобрение. Вот. И это тоже как-то не очень красиво. Потом, значит, вся эта толпа, она не рассасывается после того, как заседание закончилось, а стоит на улице и ждет, когда повезут подсудимых на тюрьму в каретах. И, значит, этим каретам машут, кланяются... Значит, пытаются что-то передать. В общем, ужас-ужас. Причем там дальше даже написано. На следующий день поставили цепь жандармов, чтобы не подпускать никого к каретам. Они все равно стояли издали, говорит, кланялись. В следующий раз, говорит, нет, да, повезли кареты с закрытыми окнами, чтобы подсудимые в окно не выглядывали. Так они, говорит, кланяются просто, говорит, этим каретам. Говорит, даже не видят, кто где сидит. Ужас. Реакционеры на самом деле в шоке. Катков на пару с Достоевским, они просто зубами, ну что ж вы никак не поймете, что революция, блин, это плохо. Ну что ж вот такое, как же вы, блин, до сих пор-то говорите, что это хорошо. Катков, блин, у него интересная статья, он с одной стороны пишет, что все их не эти идеи, это бред, это никому не нужно. Вот. А с другой стороны он отчаянно требует, чтобы им запретили эти идеи высказывать. Говорит, зачем, говорит, ему дают вообще на процессе говорить? Вот зачем, говорит, Дементьевой о положении женщин давали говорить? Положение женщин имеет отношение к прокламации? Нет. К убийству Иванова имеет отношение? Нет. Судья должен был сказать, что подсудимые, замолчите. А если, говорит, подсудимые...
Придержитесь, пожалуйста,
канвы. А если, говорит, подсудимые... Как вот изящно, опять же. Хочешь сказать, что рот ей заткнуть? Ну, это грубо, правильно? А если подсудимая, говорит, не хочет замолчать, так у нас специально для такого есть судебный пристав, который там для того и поставлен, чтобы угомонить подсудимого, который... владеет словом меньше, чем слово владеет им. Грубо говоря, короче, заткните им рот и не давайте им кричать про революцию. Почему? Ты же кричишь, что это нелепо, глупо. Ну, пусть они тогда себя позорят, пусть кричат. Ну, нет. Ну, он очень опасается этого дела. Ну, так вот, и царским сатрапам-то им... Они уже кучу денег ввалили в этот процесс, понимаешь? И вместо у них вот этого вот благотворного эффекта, про который царь-батюшка-то писал, что дай бог... У них получается строго наоборот. У них был такой журналист Арсеньев. Он же по совместительству агент третьего отделения. И вот сохранилась его записочка шефу жандармов. Вот. Очень дельная записка. Он там вообще про весь этот процесс пишет и просто волосы на голове рвет. Говорит, ребят, что же вы сделали-то? Что же вы натворили-то? Говорит, это типа... Вы что хотели, прорекламировать нигилистов, что ли? Так у вас получилось, очень нехреново получилось, теперь все их знают, теперь все их любят. Да, понимаешь. Вот, и ничего не добившись от нечаевцев, царские сатрапы решили, что нужно срочно, значит, это второе действие марлезонского балета, надо этого Нечаева искать, выдергивать его из-за границы.
А Нечаев-то сбежал, естественно.
Да, Нечаев-то в это время...
В Швейцарию сбежал.
Сразу хлопнув Иванова, он очень грамотно понял, что скоро всему конец. Вот. И действительно, всему даже раньше пришел конец, чем он думал. Вот.
Это он, получается, год фактически в России пробыл. 1869-й, в 70-м году он уже был в Швейцарии, да. Где домогался встречи с Герценом через Огарёва и Бакунина.
Насколько я понял, со слов Бакунина, они разочек ходили даже к Герцену.
Или даже ходили, да.
По-моему, он, значит, не очень ему понравился Герцену, а потом Герцен очень быстро умер.
Да, так он же, собственно говоря, в январе 1870 года и помер фактически. То есть он там
значит, так и получается, что они один раз сходили к нему.
Да, потом они.
А потом он скончался.
Они пытались дочку Герцена подписать под издание журнала «Колокол».
Да, не пытались, а подписали.
Подписали.
Да, нам подписали. Даже несколько номеров даже вышло, над которыми потом Маркс с Энгельсом глумились-то еще. Вот.
Ну а все закончилось, конечно, по-простому, потому что. Швейцарцы взяли Нечаева и по требованию российской стороны экстрадировали.
Ну, это было не по-простому. Они, на самом деле, как только зашла речь про экстрадицию, Нечаев тут же вообще с горизонтов пропал и залег на дно. Вот, и никто не знал, где его искать. Он там по деревням у этих, у всяких бакунинцев и прочих новых знакомцев отдыхал. Вот.
Что интересно... Дочка Герцена, когда узнала про выступление Нечаева в России, она же с ним разорвала все отношения вообще в дребезги. Он же пытался на ней некоторым образом жениться.
Я думаю, он наглец. А потом у Верочки Засулич прочитал такой же эпизод с ней. Он ее точно так же там пытался ошарашить. Ну, как так? Он ошарашил, ты вдруг ни с того ни с сего. Я вас люблю. И смотри, поведешься, не поведешься.
Огарёв очень занятно писал по поводу того, что, опять же, после того, как было на свет Божий вытащена вся подноготная Нечаева, что Герцен над нами смеялся бы за то, что мы, товарищ Бакунин, с этим сволочью общались.
Еще как смеялся. Товарищ Бакунин писал, я сам-то над собой смеюсь. Вот мы ссылочку еще подвесим на это письмо Бакунина к Нечаеву. Это ж, блин, надо все-таки хоть время, надо рассказать. Это шикарный эпизод, когда вот все для Бакунина, все точки над «и» были расставлены. Это приехал, наконец, в Швейцарии настоящий революционер, опять же, Герман Лопатин.
Да.
Который только что вывез из России, спас, блин, Петра Лавровича Лаврова, вот, знаменитого этого теоретика народничества. Вот.
Он, наверное, Лаврович.
Вот.
Да, а не Лаврович. Лаврович. Лаврович.
Лаврович, да. Лаврович. Не суть важно, важно, что вот он его спас, довез до Парижа, там поставил, и говорит, так, сейчас, как он в собственной краткой автобиографии писал, а потом мне надо было, говорит, съездить в Швейцарию, встретиться, говорит, с Нечаевым и Бакуниным, и, говорит, уладить кое-какие дела. Ну, какие? Вот это был настоящий революционер. Но на тот момент 5 побегов было настоящих. Не левых, не фейковых, а настоящих самых. Знаешь, то есть на него все эти Нечаевские, ни сказки нечаевские ему не катили, ни взгляды, блин, эти страшные ему не катили. Он просто приехал, говорит, Сереж, давай вот мне столько, блин, про тебя еще когда писали, давай расскажи, что же там такое сделал-то, а? Я в Петропавловке сам был, знаю оттуда, ух, как непросто бежать, давай расскажи, как это ты там, как у тебя получилось? На что Нечаев ему начал, это я со слов Маркса как бы знаю, а Маркс знал со слов Лопатина. Вот. А Нечаев ему говорит, ну, ты же понимаешь, Ген, конечно, не бежал, но иногда же для нашего дела надо, правильно?
Присочинить чуть-чуть.
Да, присочинить чуть-чуть. Да одному сразу, слышь, стопэ, какое-то у нас с тобой общее дело, блин, ради которого я тебе должен помогать людей околпачивать. Ты что, с ума сошел? Ну, давай, рассказывай про дело, про свое, что ты тут, опять же, я слышу, что у тебя там подпольная армия, вы там чуть ли не города уже брать готовы. Давай, расскажи, с кем ты из серьезных революционеров работал, я всех знаю. Расскажи мне. Тот, блин, тоже ни с кем. Он говорит, ну ладно, тогда вот я тебе сразу говорю, что вот об этом нашем разговоре будет известно Бакунину. Потому что мы тебе не дадим хороших людей с толку сбивать. Вот, и реально приехал к Бакунину, рассказал ему все эти нечаевские дела. Тот сказал, говорит, позовите Нечаева, вот в глаза ему это повтори, что, говорит, вообще без проблем. Приходит Нечаев, и Лопатин ему повторяет то же самое в глаза. Вот, на что это Бакунин Нечаеву пишет, и ты, говорит, стоял, говорит, молчал, говорит, сказать тебе было нечего. Значит, все, говорит, твое вранье всплыло. Что ниоткуда ты не бежал, что нет у тебя никакого комитета, что весь твой комитет это вот, походу, вот эти студенты перепуганные, которые все в тюрьме сидят. Сейчас. Вот так вот, вот до чего мы докатились, Сережа, говорит, с тобой. Но все равно ему пишут, все равно давай с тобой работать. Только, говорит, по моей программе. И Натя Герцен, между прочим, отправил это письмишко. Вот. Вот что я нашему барону отписал, у него кодовое имя барон было у Нечаева на тот момент. Наверное, ему нравилось, я так думаю. Он любил такие вещи. Вот. На что НАТО пишет, говорит, Дядь Миш, ты совсем дурак? Ты дальше с ним говоришь, буду работать? После всего того, что ты что он сделал, а как ты его собираешься контролировать? Ну ладно, он сейчас тебе скажет, что я буду по твоей программе работать. Но ты же знаешь, что ему соврать, как высморкаться. Ну, короче, вы с дядей Огарёвым, короче, фоньте, можете с ним дружить, что хотите, то и делаете, все. У меня с ним полный расход. Мне как раз Герман Лопатин отписал, что это за человек, что они там сделали, ну, все дела. Вот, и после этого как раз, после этого Нечаев, видимо, понял, ну, уже что после этого разговора, ты же понимаешь, когда Лопатин прям при Бакунине все это разумно, он понял, что, видимо, отношения с Бакуниным долго не продержатся. И, значит, во избежание, ну, Бакунин же много про него знает, чтобы он вот лишнего не болтал, он у него спер там несколько писем важных, вот, чтобы себя держать, как компромат. А что ему Бакунин следующее письмо пишет, Сереж, ты совсем, что ли? Ты уже на меня компромат теперь собираешь, что ли? Знаешь? Это после всего того, как я к тебе хорошо отнесся, там и все дела. Ну, и он ему отвечает, что старый ты дебил. Я все, говорит, ждал, поумнеешь ты, не поумнеешь. Но, походу, как я понимаю, так ты, говорит, дебилом ты и помрешь. Вот. Да, взял я у тебя письма. Да, и ничего, и не стыжусь. Я знаю, что вы там против меня сговариваетесь и гадости про меня собираетесь всякие говорить. Вот я хочу, чтобы у меня на тебя компромат тоже лежал. И это письмо Бакунин тоже Нате Герцен отправляет со своей приписочкой. Не, ну а что сказать, прав он, походу. Действительно, я старый дебил. И говорит, будет мне впредь наука. Говорит, жалко, что я очень старый и уже вряд ли наукой-то воспользуюсь. Вот. Но, говорит, когда Нечаева выдали, швейцарцы все-таки, а там царское правительство конкретно вложилось в эти деньги. Ну, в смысле, в это дело. Блин, прям действительно ввалили денег. Там я в паре мест читал, что чуть ли не самая большая вообще сумма, которую они когда-либо тратили на розыск. Но им срочно нужно было поправить впечатление. Они, ладно, хорошо, там ни одной мрази не было, но вот этот, который катехизиса написал, он точно же мразь? Привезите его сюда. Давайте, пусть он тут тогда у нас, блин, кается и плачет. Хоть как-то впечатление это поправим. Знаешь, ну, ввалили денег, вот, в Швейцарии выдает нашего товарища Нечаева, и Бакунин опять, Нати Герцен пишет. Вот так вот, знаешь, если так подумать, ни один человек не насрал столько, сколько этот Нечаев. Говорит, вот нет ни одного человека в мире, который бы сознательно и целенаправленно мне столько навредил, а мне его все равно вот жалко. Ну, знаешь, жалко мне его, я знаю, куда его везут, но он сам в Петропавловке был, в Сибири был, то есть понимал, как бы, что сейчас там будет. Говорит, мне жалко, говорит, вот везут его натурально на смерть и заморят. Но, говорит, я вот его зная, какой бы он ни был, а я думаю, что вот там-то он вести себя будет как надо. И действительно, как Нечаев себя вел, это, я говорю, чуть ли не все пишут, что он почти реабилитировался.
Ну, он, да. Во-первых, отказался от защиты, Нечаев.
Да он вообще сказал, говорит, ребят, чего вы хотите мне тут разыграть, что вы справедливый суд, что ли, устроили? Мы с вами воюем, я ваш военнопленный, вы меня привезли загнобить. Так не надо тогда изображать, что у вас тут честное разбирательство, что вы какую-то справедливость тут ищете.
Он их обозвал, да. Шемякин суд.
Шемякин суд, да, ну вообще там не стеснялся. Говорит, а зачем вы студенты Иванова убили? А зачем, что тоже я же сказал, я вам отчетов не даю. Пусть ваш царь он придет сюда на трибуну, блин, и вопросы мне задает, а я ему тоже отвечать ничего не буду. Все, да здравствуй, учредительное собрание. Ну, это Земский собор.
Земский собор, да.
Да, нашел, блин. И они вот, понимаешь, и царские сатрапы тут вот в такой сложной ситуации. Вот он орет про Земский собор и как бы затыкаться не собирается. Вот, а ведь это надо будет печатать в газетах, понимаешь. И пришлось приставам натурально ему затыкать рот. А ты же понимаешь, в зале сразу, о, отпустите человека, чего дайте сказать.
Ну да, конечно, он же опять же, они вынуждены были вести открытый процесс с полным освещением в печати.
Нет, потому что, потому что уже начали.
Конечно.
И получилось же... бы, что они испугались, если бы они просто заднюю.
Именно открыли. Так.
Да, и подарка не получилось опять. Опять он, короче, всех их опозорил, и опять получилось, что только ему дали, короче, трибуну, вот.
Да и посадили его не как уголовного, не как политического, а как уголовного его посадили.
Кстати, между прочим, в нарушение договора с Швейцарией.
Да.
Да, потому что в Швейцарии они сразу обещали, что он как уголовник у нас там будет проходить, и сидеть он будет с уголовниками. Вот, а сидел-то он в одиночке в Петропавловке. Вот. А между прочим, подельники-то его поехали на настоящую каторгу. И очень там им неплохо пришлось. Петю Успенского, например, повесили сокамерники. Слышал ты такой эпизод?
Да.
Да.
Такой эпизод, да. Я слышал. Так, собственно говоря, и Нечаева-то должны были на 20 на рудники. А вместо этого...
Я думаю, он бы там не засиделся тоже.
Ну, конечно.
Потому что если Петя Успенский, который просто хороший мальчик, но он не умел в конспиративную работу, а тут попал в такую ситуацию, у него в камере подкоп делают. Подкоп делают серьезные ребята, опять же, настоящие революционеры. Это Александр Юрковский, кодовое имя Саша Инженер, про которого Верочка Фигнер писала, что таких, как он, вот в организации один человек обязательно должен быть. Но два уже многовато, а если три, то хана вашей организации. Вот, он автор книжки «Как я ликвидировал херсонское казначейство». Про то, как они там подкопались под херсонское казначейство и экспроприировали там всю казну на нужды революции. Вот. Такой Вася, такие бицухи, ствол за поясом, фотки чисто, как у нас современные эти студенты некоторые, жители всяких этих республик любят так фоткаться. Вот у него тоже кинжал за поясом, ствол, сам сидит, и аж из-под пиджака торчит, как Шварценеггер. Вот к такому вот попадает к нему бедный Успенский, знаешь. Ну вот, с ним еще этот, с ним этот Игнатий Иванов еще, за покушение на киевского губернатора. И вот они делали подкоп, а Успенский там вокруг тасовался и странно себя вел. И они это странное поведение...
Не восприняли.
Не восприняли, да. Не, ну ему раз сказали, что не трепись, там что-то он вроде как жене, что ли, отписал. ну, не чаевские эти, а как это, особые методы, да, конспирации. Вот он отписал, он не прямым текстом, но типа готовится мероприятие. Может, я типа соскочу, типа как в таком духе. Ему сделали замечание, что не надо, пожалуйста, такое делать. Потому что там, это у него там срок уже подходил, если уж на то пошло. А Юрковский с Ивановым, им теряли, у них пожизненное
было. Да.
Им вообще было нечего терять. Они либо здесь сдохнут, либо убегут. И понятное дело, что если они не убегут, то их тогда упрячут в крепость. Откуда они уж точно никогда не соскочат. То есть они все на нервах. И тут узнают, что он где-то на свиданке еще трепался при ментах. О чем-то таком, что что-то такое готовится. Ну, все, сводили в баню и повесили. Вот я думаю, с Нечаевым что-то так... Жалко, что ему какой-нибудь Юрковский не встретился еще в 69-м году. Я так думаю, вся эта история быстро бы закончилась. Ну, факт в том, что ладно, это бог с ними. Сам-то Нечаев, ему тоже в одиночке там сиделось очень несладко.
А ему в момент посадки в 73-м был 26 лет, получается?
Да, получается так.
Получается, что он к 26 годам, то есть это я только-только практически из аспирантуры демобилизовался, он за это время успел столько интересного сделать и нагадить всем, кого знал, вообще, по-моему.
Да, он реально наказал вот каждого, у кого, кто просто его переночевать пустил даже, их тоже подтягивали по этому Нечаевскому делу, и не надо думать, что если их освободили, то у них не было проблем.
Нет, это с карьерой проблемы, как минимум, однозначно совершенно.
Причем какие проблемы с карьерой? Вот вы почитайте Чехова «Человек в футляре», например. Какие могли быть тогда проблемы? Не то, что из-за того, что ты там каким-то боком касался террористов, а просто из-за того, что ты с каким-то фискалом там неудачно поссорился. Понимаешь? То есть жизнь поломана там была напрочь. Он же там, еще у него последний штришок под конец жизни, он еще завербовал там себе всю эту тюремную команду.
Ну да.
Наконец-то у Нечаева не стало под рукой соратников, которым можно нагадить. Вот. И наконец-то рядом реально были только сатрапы, и он гадить начал им. Он просто пас за этими солдатами годами. Вот каждый день понемножечку наблюдал. И в оконцовке, да, начал их удивлять. Ну, в общем, в оконцовке концовка у него была плохая. Когда вскрылась вот эта вот ситуация с конвоем, его тупо усилили ему режим и заморили.
Вот. Ну, в общем, да, что и следовало ожидать.
Да.
Это вот момент этого индивидуализма, так называемого, в революции, которая неизбежна, и, самое главное, крайнего идеализма. Не идеализма в смысле высоких идеалов, а идеализма в смысле философского направления
мысли. Ему и Бакунин об этом писал.
Вот. Да.
Ты говорит, даже не материалист. У тебя какой-то там пантеистический идеализм какой-то в голове.
Вот. Это самые опасные люди, на самом деле, для окружающих, которые и революции не сделают, организацию погубят, и еще и, ко всему прочему, всех, кто вокруг, говном измажут. Вот. При этом сами по себе будут очень яркими, я бы сказал, театрального класса персонажами. Вот про Нечаева бы какое-нибудь хорошее кино снять. Поучительное.
Получилось бы знатное. Ну, есть экранизация бесов, но там не совсем Нечаев, это мы еще отдельно
поговорим. Ну, про бесов мы в следующий раз. Спасибо.
Да, не за что.
На сегодня все. Всем пока.